Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами на Латвийском радио 4. Наши подписчики в сети YouTube, приветствую вас тоже. Оставайтесь с нами. Очень хорошие результаты у нас именно в YouTube. Хочу похвастаться немножко в начале передачи. 10 миллионов просмотров за последний месяц. Это очень-очень хорошо. Спасибо вам, дорогие уважаемые слушатели, зрители в YouTube. Итак, тяжелая тема, я бы так сказала, сегодня у нас, но о ней обязательно нужно говорить, потому что, по-моему, сегодня в мире только о ней и говорят. Президент США Дональд Трамп вчера распорядился приостановить оказание военной помощи Украине, пока руководство страны не продемонстрирует, как говорит Трамп, кавычки открываю, приверженность миру, кавычки закрываю. Это произошло через несколько дней после известной всем перепалки Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в овальном кабинете Белого дома. Но хорошая новость заключается вот буквально сегодня, я ее обнаружила утром, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, она представила план из 5 частей по мобилизации около 800 миллиардов евро на европейскую оборону. Вот, наконец-то, собрались и немедленной военной поддержки Украине. Вот после того, как раз после того, как Трамп объявил о приостановке этой помощи. Ну, что я могу сказать? Сложная ситуация сейчас складывается в контексте американско-украинских отношений. Нет даже смысла вспоминать, что произошло в пятницу в Белом доме. Наверное, все об этом уже наслышаны в разных версиях, с разными предположениями. И мы будем говорить скорее не о самой встрече, а о том, почему случилось так, как случилось, и как будет развиваться ситуация дальше. Как вообще при таком отношении США можно достичь мира в Украине? Справится ли с этим только Европа? Только на европейских плечах можно ли это вынести? И еще вопрос затронем, конечно, уже, может быть, более ближе к концу передачи. Больше всего говорят в Латвии сейчас о том, вообще скорее задаются вопросом, а США до сих пор наш союзник, и защитит ли оно нас, НАТО, если вдруг наступит час Х, не дай бог, конечно. У нас в студии генеральный секретарь Латвийской трансатлантической организации Сигита Струберга. Здравствуйте.
Добрый день.
И у нас эксперт аналитического центра на видеозвонке «Объединенная Украина» Дмитро Левусь. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слышите ли вы нас? По удаленной связи. Прекрасно.
Да,
будет очень хорошо. Спасибо, что вы подсоединились, нашли время, потому что именно украинская точка зрения сегодня особенно нам интересна, как вы воспринимаете это все. Давайте начнем. 28040424. Пишите нам на телефон WhatsApp, как нашему украинскому эксперту можно задавать вопросы. Мы обязательно передадим. Так и Сигите тоже. lr4.lv. Кнопочка «Написать в студию». Сигита, ну, давайте с вас начнем. Ну, знаете, столько всего произошло, вы, наверное, тоже это следите уже такой с профессиональной точки зрения, вы, наверное, может быть, больше немножко знаете, чем все вокруг, которые строят теории заговора, их много сейчас и во всех социальных сетях. Но лично вы, какие вы выводы сделали после пятничной истории и после того, что происходило вот понедельник и сегодня?
Ну, я знаю ровно столько же, сколько остальные. Это публично доступную информацию. Но я бы хотела вот изначально уже подчеркнуть, что очень многое мы еще не знаем. И поэтому достаточно много, что звучит в публичном пространстве, это на самом деле такие догадки, выстраивание сценариев на ровном месте, додумывая, пытаясь прогнозировать, а прогнозировать в этом случае достаточно трудно. Например, когда мы слышим сейчас о приостановке, мы все детали, опять же, не знаем. Об этом и заявила сегодня наша министр внешних дел Байба Бражи, что давайте дождемся деталей. И это то, что она услышала, и также с украинской стороны сегодня утром. Так давайте дождемся деталей, что именно означает, например, эта приостановка. Насчет пятничной встречи. Действительно, вы правы, очень много теорий заговора, и мне кажется, очень многие делают свои выводы из одного отрывка менее 10 минут, и не столько много людей досмотрели весь час с начала до конца. И я, например, то, что хочу сказать, что если посмотреть всю встречу с того, как Трамп встретил Зеленского и до самого конца. Но я не согласна с теми теориями, которые говорят, что там абсолютно видно, что это все было подготовлено специально, да, чтобы разрушить.
Я видела такое, да.
Я такого не увидела. И я просмотрела несколько раз это часовое видео. Опять же, действительно приглашаю посмотреть весь час, а потом уже делать выводы. Иначе мы так привыкли в последнее время, хватаем фрагменты информации и делаем какие-то скоропостижные выводы. Также скоропостижный вывод – это то, что Соединенные Штаты больше не союзник Украины, не союзник Европы. Я считаю, что это совсем неправильно так считать. Соединенные Штаты являются нашим союзником, так же, как Соединенные Штаты являются союзником Украины. Другой вопрос насчет акцентов и отношения к определенным вопросам, это другой вопрос, и это действительно на данный момент мнение расходится у США и Украины или Европы, да. То есть, да, там есть пункты, где нету согласия. Но с союзником надо продолжать разговаривать, и с союзником надо продолжать сотрудничать. Возможно, искать новые форматы сотрудничества. Но говорить, что Соединенные Штаты не союзник, мне кажется, это неправильно.
Но то, что сейчас приостанавливается военная помощь, именно сама вот эта беседа, пускай даже 10 минут в таком тоне, в котором она была, постоянные упреки Трампа в сторону Зеленского, что этот парень, в кавычках, хочет Третью мировую войну. То есть мы при Байдене этого не видели все-таки, да? И мы видим это резко изменившееся отношение. При этом вы говорите «до сих пор союзник». Что значит для нас «он до сих пор союзник»? То, что он придет на помощь, или что он все-таки будет поддерживать? Как вы понимаете, что США союзник?
Вы имеете в виду, придет ли он помощь Латвии или Украине?
Для Латвии, конечно, я вижу теории заговоров, что вот теперь нам не надо рассчитывать на США, что нам придется держаться самим. И вы это, кстати, раньше говорили, что пятый пункт НАТО, он подразумевает и собственную защиту, да, и что там, не знаю, там сколько дней мы должны продержаться. Но хотелось бы концептуально понять, на чьей стороне сегодня США?
Ну, начнем с того, что НАТО не разрушено, НАТО существует, НАТО, пятая статья, работает. Действительно, я раньше говорила и продолжаю говорить о том, что кроме пятой статьи есть третьи и другие статьи. И, в принципе, НАТО-договор предусматривает, что мы должны в первую очередь защищать себя сами, а потом уже просить о помощи, что достаточно естественно. И мы, кстати, достаточно много для этого уже сделали за эти годы, и мы, сравнительно с другими членами НАТО, и наши расходы на оборону, они серьезные, если мы смотрим по процентам. То есть это мы все выполняем. Но я должна сказать, что то, что говорит Трамп, в этом смысле... Насчет НАТО я не вижу, чтобы его тон резко изменился в этой достаточно короткой еще второй президентуре. Да? В принципе, он последователен в том, что он говорил, что надо тратить Европе на себя больше, Европе надо обеспечивать свою безопасность и так далее. И скажите, в чем он не прав в этом смысле? Да? Я сейчас не о Украине, я о Европе. В чем он не согласен? То есть...
Да, неправда.
Неправ. Поэтому я думаю, что в этом смысле действительно Европа должна стряхнуться и принимать более решительные шаги, потому что, к сожалению, начиная с 2022 года, мы достаточно много слышим о хорошем желании что-то делать, но если мы посмотрим количество реальных договоров с индустрией, если мы посмотрим процент, который в других европейских странах тратится на безопасность и так далее, там в многих пунктах, кроме хорошего желания, красивой
риторики... И поддержки,
риторики,
да, на словах.
Да, ну, ничего в смысле и это. Нету, вот именно.
Ну, об этом вчера наш президент Эдгар Ринкевич говорил у нас, у коллег в передаче «Крустпункта». Он сказал буквально так, что если мы, конечно, в Латвии... Мы сейчас немножечко опять отойдем от Латвии, потому что у нас есть украинские гости, и уже, кстати, есть вопросы. Обязательно присылайте 28040424 о том, что сегодня именно безопасность Европы без США находится под угрозой. И если мы как бы отодвинемся от США, то безопасность Европы будет, как будто он сравнен с тонким льдом. Да? Mm-hmm. Что это есть. Мы поговорим немножко о том, насколько готова Европа мобилизироваться, и вот эти 800 миллиардов спасут ли ситуацию, тоже поговорим. Но я очень хотела бы выслушать украинский взгляд на то, что происходило вот за последнюю неделю. Вы с нами, Дмитро?
Да, конечно. Да.
Ну, скажите, как это выглядело с украинской точки зрения, именно и пятничные события в Белом доме, и то, что сегодняшнее сообщение Трампа, как вы воспринимаете это?
Ну, на самом деле ничего нелогичного не произошло. Да? То есть давайте вспомним, что происходило перед пятницей, последнее развитие событий. То есть очевидно, что Дональд Трамп все-таки решил установить мир любой ценой, в том числе ценой Украины. Да, то есть это, в общем-то, в принципе, логично как для него, для его действий. Это он об этом говорил, то есть он считает, что с Россией легче договариваться, что Россия – это большая страна, с которой можно вести какие-то дела. Более того, когда еще в 2023 году было понятно, что начинается избирательная кампания в Соединенных Штатах, тогда Дональд Трамп говорил о том, что как он будет воздействовать на обе стороны. Вот я россиян предупрежу, что дам украинцам столько оружия, что они не смогут им ничего сделать, а украинцам скажу, а ну быстро договаривайтесь. Было понятно, что этого не будет. Почему? Потому что, ну, какие есть механизмы воздействия на Российскую Федерацию? Проще же воздействовать на кого? На того, кто под ударом, кто в определенной степени, не полностью на самом деле, зависит от тебя. Да, то есть, естественно, что, в общем-то, к этому все и шло. А исходя из тех взглядов, которые были раньше, исходя из окружения, то можно было предполагать, что такой дрейф будет. И в последнюю всю, даже не последнюю неделю, а несколько больший срок, было несколько событий и развитие событий, которые, в общем-то, об этом свидетельствовали. Давайте вспомним, откуда вообще взялся вот договор о этих о полезных ископаемых.
Да, хотела который, только спросить как раз, насколько да, большую роль он имеет.
Да, он взялся из украинского плана победы. Это был в этом украинском плане победы, который комплексный, в котором помимо этого пункта, например, еще есть приглашение Украины в НАТО, что, в общем-то, никого тоже ни к чему не обязывает, что не является не вступление Украины в НАТО бегом немедленно, да, каким-то образом. Там есть еще предоставление, размещение сил стратегического неядерного сдерживания, санкционная политика относительно России, поддержка Украины вооружениями. Украинские после всего этого замена американских войск, ну, Дональд Трамп об этом, давайте правду говорить, он же тоже говорил, что всегда, что Америки слишком много в Европе, и ее войск слишком много, как-то европейцы сами должны за свою безопасность платить, что украинские войска должны стать этим гарантом безопасности, да, после заключения мира для Европы, то есть занять это место. То есть то, что, по идее, должно было быть интересным. И был еще пункт о том, что совместная собственной разработки этих редкоземельных элементов, которые, то есть, чтобы, ну, был и такой физический интерес. Так вот, из этого плана победы выдергивается один пункт, который, так сказать, творчески перерабатывается в такое установление контроля над украинскими активами без каких-либо гарантий безопасности на самом деле, и навязывается Украине. Да? То есть вот изначально что было, когда пару недель назад приезжал министр финансов экономики Соединенных Штатов, и вот давайте бегом подписывать вот этот
договор. Дмитро, можно я уточню? Не является ли подписание этого договора о редкоземельных металлах само по себе гарантиями безопасности, как вам кажется?
Нет, не является. Да. Знаете, почему? Ну, я извиняюсь, что перебил. Да, так.
Нет, это был вопрос вам, да.
Да, не является, потому что на самом деле, то есть к чему все пришло, да, то есть Украина не согласилась, после этого Зеленский был обозван диктатором, да, то есть, ну, такие партнерские, нормальные партнерские отношения со стороны США, потому что говорить о том, что мы союзники, ну, мы остаемся партнерами, но по поводу союзников, Латвия, да, страны НАТО, да, это союзники, мы партнеры, и мы это, то есть, в общем, прекрасно сейчас тоже видим. И вот после этого Украина, ведут тяжелые переговоры. Украина перерабатывает этот документ, и Соединенные Штаты соглашаются, что это должен быть, так сказать, первый меморандум, после которого будет заключаться еще конкретное соглашение о вот этих, об участии американцев в разработке и еще один о гарантиях безопасности. Это то, о чем говорит Украина. То есть вот так. Гарантия безопасности – то, что когда Дональд Трамп, в том числе во время вот этой перепалки в пятницу, заявлял о том, что, мол, само по себе присутствие Америки на территории Украины – это уже гарантия безопасности. Но он на самом деле вообще говорил только что о том, что Путин же не нападет, потому что он мне обещает, а он меня уважает. Ну, возникает тут даже тоже вопрос, а сколько он себе лет жизни намерил, и один, и второй, да, то есть, ну, просто, и просто даже с демократической точки зрения. То есть Дональд Трамп не вечен просто как президент. Он на один срок идет сейчас. Да? То есть если пока закон не поменяют. Вот. И это один момент. Второй момент. Вырисовывается все в виде какого-то мифического, опять же, долга Украины в там, 300 миллиардов. Да, то, что вообще абсолютная фантастика. И можно было бы это посчитать, да, ну, просто такой тактикой переговоров, но на самом деле нет, этого нету. Более того, на самом деле, присутствие американского капитала, активное присутствие в определенном смысле могло бы быть гарантией. Но знаете, 24 февраля 2022 года у нас было значительное присутствие американских компаний, не сильно большое, но оно было. И вот в Великой Дымерке там разбомблен завод Кока-Кола.
Да, то есть ничего не помешал. Да, я понимаю вас. Вы знаете, такой концептуальный вопрос. Сначала Сигите спрошу, а потом вам, Дмитро. Будет ли, как вам кажется, сейчас, как я вижу, да, и многие об этом пишут эксперты, происходит некое давление на Украину, да? Ну, там прямо вот видно это давление. Трамп хочет прекратить войну. Вот любыми путями, да, чтобы просто, условно говоря, проще говоря, перестали стрелять, да? Будет ли этот мир выгоден для Украины? Большой вопрос. И Зеленский пока не готов соглашать. Как вы это видите? Какова сейчас может быть эта формула мира, которая продвигается?
Я думаю, что на данный момент пока что, по крайней мере, из того, что я слышу с публичного пространства, ни один не может сказать, являются ли предложенные возможные сценарии тем гарантом. Я сказала бы больше нет, потому что и то, что Европа не может найти эти предложения, которые звучали после Лондона, они не очень-то правдоподобны на данной ситуации, они никак не гарантируют такой даже замороженный мир. То, что касается Трампа, ну, там понятно, что на данной стадии это, конечно, Украине невыгодное предложение.
Без Трампа, без согласия с ним, Европа может каким-то образом повлиять на то, чтобы в Украине установился мир? Или все-таки ключевой момент здесь это США остается?
США они нужны в этом случае, они нужны, нужно согласие. Поэтому я думаю, что Европа может повлиять на многое, Европа может прийти с, возможно, новыми, более креативными решениями, которые дальше обсуждать, и из этого выйдет какое-нибудь новое предложение сценарий, но на данный момент то, что без Соединенных Штатов я не вижу пока что.
Потому что ту же встречу в Лондоне, кстати, почему, как вам кажется, все-таки страны Балтии не позвали на эту встречу? Это какая-то ошибка, случайность, или это все-таки какой-то целенаправленный шаг? Потому что я видела беспокойство людей внутри страны по этому поводу. Ну, конечно, с теорией заговора, как куда без них, что как будто уже там без нас все решили и поделили.
Ну, я не согласна с этой теорией, да, без нас все решили и поделили. Но в то же время я думаю, что правильно сделали лидеры стран Балтии, что выразили свое недовольство. Это было обоснованно. Сказать, что одна из версий была, мы вас не позвали, потому что, вы же все равно за Украину, а нам надо было убедить те, которые не настолько, как вы. Но этому я тоже не очень верю, если честно. Я думаю, что в этом случае думали, они маленькие, и так быстренько проглядели, и я надеюсь, что в следующие разы, учитывая ситуацию, это не случится.
Не случится, потому что на самом деле пусть и маленькие, но судя по тому, как мы тратим на оборону, и все-таки поддерживаем Украину, несмотря ни на что, это был такой не очень красивый жест.
Да.
Вот возвращаясь к Лондону, 4 вещи были приняты, насколько я так поняла. Во-первых, продолжать оказывать Украине военную помощь, пока идет война, и усилить экономическое давление на Россию. Второе. Любой прочный мир должен обеспечить суверенитет и безопасность Украины. В случае заключения мирного соглашения европейские лидеры будут стремиться предотвратить любое вторжение России в Украину в будущем. И будет создана коалиция желающих для защиты Украины и обеспечения мира. Как я это вижу? Нет здесь ни слова о том, насколько там Украина должна быть целостной. То есть уже вроде как территориальные уступки не обсуждаются. И как понять эти пункты простыми словами? Что это? Ввод миротворческих войск или что? Как это понять?
Я думаю, насчет миротворческих войск пока что рано говорить, тем более, что тут украинский коллега может, наверное, добавить.
По крайней мере, сейчас обязательно спросим.
Я слышала в разговорах с своими коллегами в Украине, они тоже не очень оптимистичны по поводу ввода европейских войск.
Почему?
Тут разные причины. Первая причина – это вопрос времени. Там нигде не говорится, что мы ведем войска завтра. Кстати, опять же, о теориях заговора, те, которые у нас в интернете кричат, наши мальчики завтра начнут умирать
кричат,
в Украине.
Кричат,
да? Извините,
так, да.
Откуда вы это взяли? Это правда странно. Это первое. Второе, вопрос времени. Второе, вопрос формы. Инструктора уже давно работают, о чем мы говорим. Или как? Мы не слышим этих деталей пока ни форму, ни время, рамку времени. И это будет обсуждаться только после того, когда будут шаги до этого сделаны. А их пока еще только...
Всегда, когда говорят, пока не сделаны шаги, мне хочется оглянуться назад на эти 3 прошедших года и спросить, как? Почему, как вам кажется, не сделаны шаги? Они должны были с 2014 года уже делаться, но их нет даже в течение 3 последних лет. И мы опять говорим об этих общих фразах, что нужно поддерживать Украину. Но и в этом плане Трамп, как мне кажется, у людей простых вызывает даже где-то симпатию, поскольку он действует решительно, он не сидит и 3 года не чешется. Mm-hmm. Есть такое ощущение у вас?
В этом смысле, если искать что-то позитивное в том, что делает Трамп, да, тогда, мне кажется, этот толчок Европе, он может стать хорошим толчком в укреплении безопасности. Это для Европы. Насчет Украины, тут не так просто, как с Европой, да, и тут, да, намного сложнее все. Но с другой стороны, Я бы еще не сказала, что все закончилось, и Штаты уже никогда в ближайшее время никак не поддержат Украину. Я думаю, что это... Ну, зарано так говорить.
Рано. Сейчас мы спросим, Дмитро, как вам кажется, тот план Зеленского мирный, который, ну, был презентован в прошлом году, мы его видели, и там, конечно, речь не шла о территориальных уступках, даже более того, там включено было возвращение Крыма. Будет ли он скорректирован на практике из-за такого давления Трампа сегодня на Украину и лично на Зеленского? Еще к вам пришла парочка вопросов, которые я вам озвучу в течение.
Ну, не думаю. Я, кстати, сказать, да, относительно тоже дополнить европейского контингента, я, кстати, тоже согласен, что, ну, очень рано об этом говорить. Почему? Потому что он, если сейчас что-то и обсуждается, вот те вещи, о которых говорили Франция, Великобритания, то это пока что в виде... Но это уже речь идет о миротворческой миссии, опять же, при поддержке Соединенных Штатов, да, то есть авиационная поддержка, ну, есть абсолютно конкретные вещи, которые должны быть, да, то есть, которые, чтобы эта миссия не была просто фикцией, иначе потом все заканчивается так, как в Боснии, в той самой Сребренице, да, где вот мы были миротворцы, и что, помогли они где-то? Ну, нет, конечно же. Вот, поэтому на самом деле относительно планов, вот тоже одна из причин, по которой произошло вот столкновение в Белом доме. Зеленский был абсолютно логичен, да, то есть вот он привез фотографии украинских военнопленных, которые вернулись из российского плена. И это не вызывает интереса, да, то есть оно вот, ну, как-то так, да, оно эмоционально проходит. Если нету такой эмпатии, а перед этим еще вот прошло то, что я рассказывал, как восприятие Украины, а впервые за 3 года с начала полномасштабной войны посольство Соединенных Штатов Америки не принимает никакого обращения об этом событии, когда в Генеральной Ассамблее ООН Америка давит, чтобы не проходила резолюция, в которой российское авторство Украины и Европейского Союза, где агрессор назван агрессором, да, который ведет геноцидную войну, и при этом пытается протащить свою резолюцию, то, в общем-то, на этом фоне, наверное, вот весь этот комплекс говорит о том, что какие-то, наверное, решения приняты, да, уже, то есть и есть какой-то определенный взгляд на то, как, каким образом нужно закончить войну. А взгляд такой, ну, и перед этим много рассказывают о том, что есть какой-то план Трампа, которого на самом деле очевидно
его никто
нет.
Я не видела его. То есть он, да, говорит о нем, но какие-то подробности нам неизвестны.
Да, вот он этот самый. Поэтому, естественно, что в этой связи, когда в Белом доме говорится, к чему же все выводится, да, то есть иногда достоинство и честь – это то, что, в общем-то, единственное, что есть. Кстати, вот недавно было, когда вчера было обращение Леха Валенсы по этому поводу.
Да, видела тоже.
И его соратников, которые сидели в тюрьмах коммунистических, которые сказали откровенно, то, что происходило в овальном кабинете, им очень напомнило кабинет исследователей госбезопасности Польской Народной Республики, суды и прокуроры, которые были тогда. Да? То есть я думаю, что Лех Валенса вместе со своими соратниками имеет право на такую оценку, которую он дал, как это выглядело. Потому что Зеленский говорил о чем? О том, что подождите, мы не можем закончить войну, потому что должны быть гарантии безопасности. Американская сторона в лице Рубио, в лице Волса, они до сих пор о чем говорят? Вы должны поверить. Вначале вы должны прекратить стрелять, и после этого мы будем говорить о гарантиях безопасности. Так не бывает. Потому что у нас за нами опыт с 2014 года, как минимум. Сам Зеленский в 2019 году, после того, как стал президентом, он стремился разговаривать с Путиным. Более того, он реально искренне верил в то, что ну просто не получилось, ну как-то, что, наверное, не было доброй воли вот так вот сделать, чтобы прекратить стрельбу. Был отвод войск, я просто так напоминаю ретроспективу, возле Золотого. Были погибшие украинцы в результате этого, да, то есть мы очень хорошо на самом деле понимаем. И верить в то, что есть какой-то авторитет на слово, которого можно положиться, Но у нас Будапештский меморандум был, в конце концов. Да? То есть, и поэтому естественно, что когда Зеленский поднимал все время вопрос о гарантиях безопасности, когда он поднимал вопрос о территориальной целостности и о наказании агрессора, то это вот вызывало какое негодование. Почему? Ну как же так? Как же можно нам тут не верить? Да? Мы же, вот кто мы? Мы же тебе обещаем. Хотя на самом деле они ничего даже не обещают. Ничего не обещают. Почему? Потому что вот есть желание любой ценой, а любая цена – это Украина, закончить войну. А перед этим еще Уитков говорил о чем? О том, что вот есть Стамбульские соглашения такие замечательные, рамочные, по которым надо закончить. А это план капитуляции Украины. Вот. Так вот, я думаю, что на самом деле я точно уверенно могу сказать, что в украинском плане однозначно не будет отказа от своих территорий. Кстати сказать, напомнить, что это не только ж территории. Там живут миллионы людей, которые вот прямо сейчас, да, то есть украинские школы в Запорожской и Херсонской области, они перевели на русский язык оккупанты, да, что они сделали. Uh-huh. Например, это для примера. Сколько людей просто попадает в тюрьмы? И как? Как относятся к украинским военнопленным? Ну вот, Зеленский пытался показать.
Смотрите,
да, поэтому я думаю, что, да, что гарантии безопасности и территориальная целостность – это принципиальные вопросы, которые будут оставаться все равно.
Пока не могут они прийти к этому соглашению. И тут, конечно, у Европы очень сложная ситуация. С одной стороны, как говорит Ренкевич, мы не можем отказаться от помощи США, чтобы обеспечить собственную безопасность. С другой стороны, нам нужно поддерживать Украину, у которой есть конфликт сейчас явный с США. И как балансировать вот в этих сложных отношениях? Я даже, ну вот не знаю, сложно это? Как со стороны это кажется?
Конечно, сложно, но в то же время я верю в профессиональность европейской дипломатии, европейских лидеров, и мы видим Макрона как успешного дипломата. Я думаю, что, кстати, фактор Мерца будет таким значимым, который, кстати, очень проукраинский сравнительно, да, и также поддерживает наш регион. Я думаю, что в данный момент есть весь потенциал на более решительные шаги, чем за прошлые 3 года.
Угу. Ну вот спрашивает слушатель, не кажется ли вам, что США просто хочет мира на любых условиях, и как бы судьба Украины там по территориальным всяким им не важна, но почему Европа не согласна пойти сегодня хотя бы на это? Ну, действительно, на любых условиях. И согласна ли будет Европа?
Ну, тут уже от украинского коллеги был ответ, почему мы не можем идти на все условия. Как мы можем идти на все условия, если цена может быть Украина?
Дмитро, вам вопрос. Не кажется ли вам вопрос к нашему украинскому собеседнику? Это Лана вам прислала вопрос, что люди на Украине в парламенте просто попросят Зеленского уйти в отставку. Это первый вопрос. И тут я хотела бы сослаться на республиканского сенатора Линдси Грэма, который тоже заявил, что вот Трамп, он будет говорить с кем-то другим, но только уже не Зеленским. Еще один вопрос от Георгия. Почему Зеленскому просто не извиниться перед Трампом, как он того просит, и тогда ситуация была бы гораздо лучше, чем сейчас? Ну вот 2 таких вопроса пришли. Дмитро.
Ну, в Украине, не на Украине, да, просто я так вот один, это uh-huh. тоже принципиальный
да,
вопрос.
Да, хорошо, спасибо вам.
Да, ну, не, я просто, это я же как задают вопрос, я просто как, кстати сказать, в путинских даже указах о назначении Черномырдина послом в Украину, там, в начале 2000-х, там написано «в Украине».
Это вопрос я прочитала дословно, но мы на передаче...
Да-да-да, я понимаю, что это дословно, что это не вы, да, uh-huh. это говорите, да, я понимаю, да, что... Во-первых, а почему Зеленский должен уходить? Да? То есть, ну, это однозначно нет, по одной простой причине, что это у нас есть закон, у нас есть конституция, у нас есть Зеленский не по своей воле остается президентом, да, то есть, mm-hmm. вот сейчас все это время, точно так же, как и парламент заседает. Относительно того, что и должны его попросить, почему его попросить должны. И причина, еще один момент. Не в Зеленском причина. Причина войны не в Зеленском. То есть напали на Украину, и если, то есть, и не Зеленский хочет продолжения войны. Войну ведет Российская Федерация. И вот это вот, эта подмена вообще тезиса. То есть вот уйдет Зеленский, все будет. Да ничего подобного. Россия на нас напала в 2014 году. И в 2022, она, с 2022 она ведет войну против Украины, и она озвучивает вполне конкретные планы, что как сделать. Да? И тут и кто здесь, Зеленский, не Зеленский, это не имеет никакой роли. Вот это подмена тезиса, это абсолютное использование российского нарратива. Точно так же, как и вот это вот сейчас, когда Линдси Грэм говорит, ну, такое впечатление, что это тоже российская пропаганда, да, то есть, кстати сказать, это вот то, на что Трамп и Венс особенно обижаются, когда слышат, да не, Венс там же говорил, что это, мол, большой геополитический опыт и знания Трампа, а это не российская пропаганда, это чисто
ну, тезисы и цифры, я пропаганды. Так понимаю, они используют тоже про рейтинги, да, про 4%, цифры, которые, да. Которые откуда-то да, вдруг которые, взялись, да, популярность.
Это откровенная ложь, это причем, это, и кстати сказать, Белый дом это знает. Вот. И так вот, это относительно того, что, во-первых, это вмешательство во внутренние дела Украины. Кто бы ни вмешивался, он не имеет права вмешиваться. Во-вторых, опять же, это, ну, это российский нарратив, который тоже говорит, вот готов, Путин же тоже, он же неоднократно говорил о том, что вот это нелегитимный президент, мол, будет смена, я так с намеком таким, что будем тогда разговаривать. Путин разговаривал с Порошенко, перед этим говорил о том, что это нелегитимно, нет у Украины легитимной власти, но тем не менее разговаривал. Потом после этого разговаривал с Зеленским, теперь для него Зеленский нелегитимный. О чем это говорит? О том, что для России выборы в Украине, они рассматривают их только как возможность влиять для того, чтобы создать хаос. Не более того, в условиях войны есть у нас Конституция, закон, кто будет обеспечивать безопасность, кто даст возможность миллионам людей, которые находятся на оккупированных территориях, 6 миллионов, около 7, выехали за кордон, кто даст возможность им проголосовать, кто обеспечит безопасность от ударов российских ракет, да, то есть вот в любой день. То есть возникает вопрос, а тут не будет ли гораздо более оснований сказать о том, что эта власть нелегитимна, поскольку ну, вот она вот таким вот образом как-то избрана. Да, то есть, поэтому, естественно, что вот эти, да, может не нравится Зеленский, да, но все эти расчеты на то, что поменять Зеленского, они не из-за того, что Зеленский хочет войну, а из-за того, что хочется создать хаос в период переизбрания и привести такую силу и такого человека, который вот эти вот хотелки на капитуляцию Украины и проведет. Не более того, но я хочу сказать, что на самом деле очень сомнительно, что это тоже так будет. Поэтому вот все очевидно.
То есть сейчас, скажем, Дмитро, такая большая неопределенность сейчас, да, царит в Украине. Ну, вы, естественно, следите за всем, что происходит. Каковы ваши чувства, если вот просто по-человечески, неопределенность?
Нет, я могу сказать, что да, что на самом деле есть определенные, да, то есть у нас и политические силы, которые, да, тоже вот считают, что да, надо как-то поменять власть. И это кто-то, понятно, просто ориентируется на внешние силы, на Запад или на Восток, да, то есть тут это, есть такое тоже можно. Кто-то, ну, действительно искренен, как же так, у нас столько лет не прошли выборы, да, то есть такое тоже, и эти мнения тоже есть. Вот, но на самом деле я бы не сказал, что это господствующая какая-то позиция. И тут, вот уж точно не Зеленский причина войны. И вот уж точно, когда Рубио, Волц, Трамп, Венс говорят о том, что, мол, причина в Зеленском, он не хочет заканчивать войну. Ну, извините, они ретранслируют кремлевскую абсолютно пропаганду и однозначно работают в данном конкретном случае на, в общем-то, в интересах Москвы. Поэтому о чем мы можем говорить?
Да, вот Андрей пишет нам встречный вопрос, а почему бы Трампу не попросить Путина вывести войска из Украины и начать таким образом мирные переговоры? Да, то есть, ну, я так понимаю...
Кстати сказать, возникает вот именно этот возникает вопрос. Есть претензии к украинскому президенту Зеленскому, который избран, который уже по счету шестой президент за все это, за время независимости, который избран законно, который в условиях войны остается, вынужденно, да, на самом деле. И нету при этом претензий к России, где на самом деле есть заява Госдепа США относительно того фарса, который происходил в РФ, тем более, что они еще и на оккупированных территориях все это проводят, да, этот фарс. И нету претензий в этом плане. Да? То есть почему тогда не говорить об этом, о том, ну, что нет легитимной власти в Российской Федерации?
Поэтому у меня был в начале вопрос вот к Сигите конкретно, как кажется вам, на какой стороне сейчас Трамп, условно, с кем дружит, в какой песочнице. Но эти вопросы совершенно логичны. Вот тоже пишет наш слушатель, еще пару недель назад был мировой злодей, был один, а теперь их двое, они рулят двумя самыми крупными странами. И они, похоже, нашли друг друга. И два злодея, похоже, будут делить мир. Язык дипломатии уже ничего не значит. Мы просто скатываемся в джунгли. Это мнение одного слушателя. И другой пишет тоже, что не удивлюсь, если эти два лидера крупных просто поделят мир по праву сильного. И такие мнения много, в Латвии тоже я вижу. Ну что, могут ли сбыться такие страшные сценарии, как вам кажется?
Ну, видите, мне кажется, что в какой-то момент мы до этих всех событий мы верили, что мы живем в мире, в котором нет геополитики. И тогда говорят, да, что геополитика вернулась. Мне кажется, геополитика никуда не девалась просто. И сейчас просто более ярко это выражается. То, что Трампу симпатичны такого типа лидеры, как Путин, ну, это понятно, ему нравится, мы знаем. Но в то же время я бы хотела сказать, что говорить, что Трамп просто с Путиным что-то поделит, это очень сильно упрощать картину мира. Не надо забывать о том же Китае, да, который на самом деле является таким такой действительно сверхдержавой с большими амбициями, кстати, на дележку мира. И поэтому это тогда в эту картину надо обязательно вписывать. Но и также я бы хотела подчеркнуть, что Европа, как бы себя ни воспринимала, в мире Европа до сих пор воспринимается как сильный актер. И вопрос в том, как Европа себя не только должна поменять, ну, так как себя воспринимает, но и поменять, ну, свой этот поведенческий мотив.
Спрашивает наш слушатель, много вопросов очень, насколько сейчас нужно вообще отказаться от американской помощи и создать европейский аналог НАТО. Ну, сколько я работаю, столько постоянно возникают эти идеи об создании НАТО. Если бы, кстати, создали лет 10 назад, уже было бы, наверное, крупная такая альтернативная организация. Станет ли сейчас этот вопрос, как вам кажется, на повестку дня?
Нет, я думаю, что нам нет надобности замещать НАТО чем-то. А НАТО, оно есть, существует, и я не согласна с теми, которые говорят, что НАТО вот-вот рухнет. То, что Европа должна выстраивать более самодостаточную безопасность, это не противоречит НАТО идее как таковой. Uh-huh. Это просто брать на себя больше обязанностей, чтобы мы не зависели от наших союзников, даже если у них самые лучшие намерения, те союзники, я имею в виду, которые не в Европе, да, то есть НАТО может стать сильнее благодаря тому, что Европа укрепляет свою безопасность, и то, что Европа на данный момент в многих смыслах зависит в безопасности от Соединенных Штатов, так это вина и проблема самой Европы. Ее надо решать, но оно не решится за 3 дня. Это невозможно.
А за сколько решится, как вам кажется? Ну вот уже сегодня мы видим 800 миллиардов евро на европейскую оборону будут выделены, скорее всего. Но это вопрос, скольки
Вопрос не только в деньгах. Вопрос не только в деньгах, а вопрос в разного... Та же милитарная мобильность, милитарная инфраструктура. Там очень много других дименсий, что нельзя просто, знаете, прийти положить деньги на стол, хотя деньги чрезвычайно важны. Но есть много другого, что надо сделать, что не делалось. И это не только о решениях насчет денег.
А почему не делалось? Была большая надежда на то, что ну, вот есть там заокеанский наш союзник, он, если что... То есть распределение ответственности. Это, может быть, тоже неплохо звучит, когда мир дружный, да? А когда вот он начинает вроде как трещать по швам, то возникают вот такие страхи.
Там не только распределение обязанностей. Это было слишком много. Европа полагалась на Штаты, и поэтому в этом смысле Трампа можно понять, почему Америка все время должна гарантировать безопасность Европы, да? То есть это такой фридрайдеризм за счет в Америке в какой-то мере. И поэтому это то, что Европа должна решить сама. И инфраструктура, и производство, и так далее. И действительно, уже очень много. Я даже не согласна, что с 2014 года были первые сигналы, когда, кстати, страны Балтии действительно поменяли свое отношение к безопасности. Но уже, к сожалению, после Грузии в 2008 году мы до сих пор в европейских документах продолжали писать, что мы живем в самом спокойном периоде истории, да, самом безопасном периоде истории. Ну, что и привело, вот, знаете, к такому расслаблению, расслабленному сну, что все в порядке. С другой стороны, то, о чем некоторые беспокоятся, это что, в принципе, то, что мы видим тогда в этом случае глобально, это такая всемирная милитаризация, в принципе, то, что на данный момент. С другой стороны, у нас нет выбора, да, в Европе.
Причем и человеческое тоже. У нас есть вот эта обязательная, да, воинская служба. Но вы думаете, что это может быть некое расширение, усиление в плане подготовки?
Конечно, конечно. И тут я бы хотела... Я знаю, насколько неоднозначно это воспринимается латвийским обществом, но я действительно считаю, и в этом смысле согласна с министром обороны, что обязательная служба должна расширяться, в том числе по отношению к женщинам. И тут я хочу опять же подчеркнуть, что это не обязательно на то, что женщины будут в первых линиях, но о том, как себя защитить, как защитить свой дом и детей, это то, что ты можешь научиться в обязательной службе, да? Плюс еще цивильная готовность как такова.
Конечно. Ой, у нас она как-то совсем плохо, да?
Когда мы смотрим здесь, в нашем окружении, нам кажется плохо.
Да.
Ну, попробуйте рассказать о нашем опыте, о уровне наших дискуссий немецким, испанским коллегам и так далее. И они скажут тем же польским, даже мне польские коллеги говорят, слушайте, у вас такие дискуссии, о которых мы еще даже не думали в цивильной, да, части. Но поэтому я бы не сказала, что у нас совсем-совсем все плохо. Но у нас очень много, что еще надо делать, с чем работать.
И аккумулируя несколько сразу вопросов, вот вам его задам. Естественно, я знала, что они будут из WhatsApp эти вопросы по поводу того, насколько нам стоит бояться, что, ну, скажем, ситуация после Украины может перекинуться и на Балтийский регион. Ну, речь, понимаете, о чем, да?
Я понимаю. На данный момент та информация, которой мы владеем, говорит о том, что на данный момент Латвия или латвийским жителям нету повода думать, что это может перекинуться, не знаю, завтра сюда. Нет, нету таких сигналов. Просто их нету на данный момент. Поэтому мне кажется, что то, что нам всем надо делать на данный момент, это снизить этот, тональность, вы знаете, вот этой паники. Потому что то, что мы делаем...
А президент говорит, никогда не надо переставать паниковать.
Ну, он это была сатира, это была сатира, да. Но, в принципе, мы сами себя наворачиваем. Причем, вы знаете, есть латышская сказка, когда девочка кричала, волк в стаде, волк в стаде. И когда волк действительно был в стаде, тогда уже никто не реагировал. И я боюсь, что вот с этой паникой мы создаем похожую ситуацию.
Да, успокаиваемся, выдыхаем и
думаем, что мы можем сделать для своей безопасности.
Думаем, что мы можем сделать для своей безопасности. Ну, вспомните про сумку 72 часа. Я думаю, мало у кого есть. У меня тоже, кстати, нет. У вас есть?
У меня есть.
А, вот видите. Ну, еще бы у вас не было. Спасибо огромное за то, что пришли к нам в студию и рассказали о сложных темах. Смогли говорить простым языком. Спасибо огромное. Генеральный секретарь Латвийской трансатлантической организации Сигита Струбега. Спасибо.
Спасибо.
И эксперт аналитического центра Объединенной Украина, Дмитро Левусь. Спасибо вам огромное за то, что...
Спасибо.
Да, и желаем вам успехов, победы и выдержки в вашем сегодня непростом периоде для Украины.
Да. Узвараясь.
Узвараясь. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. Завтра у нас в гостях будет бывший министр сообщения Каспар Бришкин. Мы будем говорить о том, что же происходило в его период управления министерством в этой отрасли, почему так много скандалов и почему произошел вот с помощью с ним тоже рестарт правительства. Подключайтесь в 12:10. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.